Радио Свобода. В России прошли митинги в память жертв сталинских репрессий в защиту новых политзаключенных. Партия Путина отказалась участвовать в предвыборных дебатах. Президент Грузии разоружил российских миротворцев. Замораживание цен вызвало ажиотажный спрос на продукты. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Траурные мероприятия в день памяти жертв политических репрессий сегодня прошли по всей России. Бутовский полигон, на котором с августа 1937 по октябрь 1938 были расстреляны 20 765 человек, посетил президент страны. Только по официальным документам в период с 1921 по 1953 годы по политическим причинам были репрессированы более 4 миллионов человек, 800 тысяч приговорены к расстрелу. Многие жертвы и родственники жертв сталинских репрессий до сих пор не могут добиться реабилитации. Над темой работал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Владимира Путина на Бутовском полигоне встретил глава Русской Православной Церкви митрополит Алексей II. В храме Воскресения Христова и новомучеников и исповедников российских прошла панихида в память о жертвах политических репрессий. После этого президент возложил цветы к поклонному кресту.
Мы долгие годы до сих пор ощущаем эту трагедию на себе. Многое нужно сделать для того, чтобы это никогда не забывалось, для того, чтобы мы всегда помнили об этой трагедии. Храня память о трагедиях прошлого, мы должны опираться на все самое лучшее, что есть у нашего народа. И мы должны объединять свои усилия для развития страны. У нас для этого все есть.
В Москве основные траурные мероприятия проходили у Соловецкого камня на Лубянке. Туда к полудню пришло около 1000 человек. В руках многие держали цветы и фотографии своих родственников, пострадавших во время Большого террора. В этом году, уже по сложившейся традиции, возложению цветов к памятнику жертвам репрессий предшествовал митинг. Его организовала правозащитная организация «Мемориал» совместно с Общественной палатой России. Организаторы акции намеренно не приглашали для выступления перед собравшимися политиков из Государственной Думы. Идет предвыборная кампания, и мы не хотим, чтобы наша встреча превратилась в политический пиар некоторых партий, заявили в вступительном слове участники митинга памяти. Мы просто пригласили всех сюда прийти и почтить память жертв политических репрессий. К Соловецкому камню, чтобы почтить память погибших, пришел лидер лишенной регистрации Республиканской партии Владимир Рыжков.
Мы, к сожалению, не сделали той работы по увековечению памяти жертв политического террора, которую обязаны сделать. По-прежнему засекречены архивы и нет доступа к ним. Даже очень часто у родственников нет доступа к полным данным о своих уничтоженных родственниках. Во-вторых, в стране нет общенационального мемориала памяти жертв политических репрессий, который стал бы центром изучения, куда бы приезжали дети с экскурсиями. Мы по-прежнему стыдливо замалчиваем правду о нашей истории и покрываем палачей.
Комиссар молодежного движения «Наши», а по совместительству еще и член Общественной палаты Ирина Полещеева, напомнила собравшимся, что от большого террора в России в общей сложности пострадало 25 миллионов человек. Надо помнить о них, не сомневается девушка.
Миллионы жизней унесла эта страшная чума, но некоторые выжили. Они выжили путем страшных страданий и лишений, и они сейчас здесь. Они нашли в себе мужество и волю прийти сюда, чтобы вспомнить тех, кого же с нами нет сейчас. Низкий поклон.
Член Общественной палаты журналист Николай Сванидзе, выступая перед участниками митинга, говорил о том, что отношение к сталинским репрессиям и культу личности Иосифа Сталина сегодня в России неоднозначно.
Наше общество разделено по отношению к нашей истории. Бытует еще мысль, и она очень популярна, что любые многомиллионные, в том числе жертвы, могут быть оправданы некой абстрактной высшей государственной идеей. Выходит учебник истории, и он активно пропагандируется, в котором красной мыслью проходит та же идея. Идея, которая уже была много лет назад оформлена известным образом. Кратко и емко. Лес рубят, щепки летят. Это свидетельствует о том, что мы, подобно французским бурбонам, все помним, но ничему не научились. А это говорит о том, что история может повториться.
Каждый год, собираясь 30 числа у памятника жертвам политических репрессий, мы говорим о том, что не решены вопросы реабилитации многих пострадавших, начал свое выступление член общественной палаты Анатолий Кучерена. Надо за предстоящий год сделать так, чтобы в следующем октябре мы все смогли бы прийти к мемориалу жертвам сталинских репрессий, уверен адвокат.
Из года в год, встречаясь здесь, мы понимаем, что ничего не делается. И я вас очень понимаю, разделяю ваши чувства и абсолютно уверен в том, что вы бы все хотели прийти сюда, к памятнику, и почтить память ваших родственников. Но вы вынуждены сюда приходить и просить власть, чтобы власть разрешала ваши проблемы. Давайте в следующем году придем сюда к памятнику и поблагодарим власть за то, что власть позаботилась о вас.
Борис Бочков просидел в тюрьме 2 года и 22 дня. В 1952 году его обвинили в антисоветской деятельности за то, что хотел покинуть Советский Союз и уехать за границу. Он уверен, что сегодня сотни людей, не имея никакого отношения к репрессиям, добиваются реабилитации.
В 1991 году реабилитированных в Москве было всего 4 тысячи. Сейчас их осталось около 100 человек. Вот у меня в районе, я координатор района Филевский парк, было 15 человек. Сейчас осталось 3. Умерли все за эти 15 лет. И вот очень много приезжих, очень много просто самозванцев. Вот в Бутово наш координатор района одного подходит вот к журналистам. Говорит, вот снимите ее. Она вот тоже пострадавшая. Я говорю, а как вы пострадавшие? А у меня двоюродный брат посадили. Ну какая же она пострадавшая, если ее двоюродного брата посадили? 10 лет вообще об этом ни слуху духу не было. Вот. А теперь вот начали ходить политики. Такие вот разные. Никто из них никогда представления не имел, какие были тюрьмы. И, конечно, говорят про какие-то ужасы после войны. Никто не говорит, что после войны был отменен расстрел. Только после смерти Сталина там через год, через два возобновился.
Митинг на Лубянке закончился минутой молчания. В это же время в воздух запустили 70 черных шаров по количеству лет, прошедших с начала Большого террора. Говорит лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
То, что произошло в нашей стране, это особое событие. Это государственный террор. У государственного террора есть отличие от всех других видов терроризма. Вот сейчас много говорят о международном терроризме. Но государственный террор – это террор, в ходе которого уничтожаются самые лучшие люди. И это такая рана, которую страна может не пережить. Она теряет то, что обеспечивает стране будущее.
В Самаре у памятника жертвам политических репрессий прошла акция памяти, которую организовало общество «Мемориал» совместно с Объединенным гражданским фронтом и движением «За права человека», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Где сейчас расположен детский парк, в 30-е и 40-е годы прошлого века было место расстрела сотен человек, рассказал Василий Самсонов.
Да, помнить надо. Я сам член репрессированной семьи, потому что все-таки личность Сталина была заметная, и о нем придется писать, упоминать.
Для современной России тоже становится актуальным понятие политических репрессий, говорит исполнительный директор Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
Для того, чтобы каждый человек, каждый гражданин знал о том, что мир стоит на грани опасности, поэтому это общая опасность. И здесь все люди, независимо от их политической ориентации, должны быть едины, поскольку это действительно общий враг и общая опасность.
Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Челябинске в день памяти жертв политических репрессий открылась выставка «Большой террор. Трагические страницы истории». С подробностями Александр Валиев.
На выставке, открывшейся во вторник в выставочно-экспозиционном зале архивной службы Челябинска, представлены как исторические документы и фотографии, так и личные вещи заключенных. Их посетители выставки увидят впервые. Кое-что из экспонатов было изъято при арестах, остальное принесли родственники репрессированных. На отдельной экспозиции будут представлены материалы о судьбе православных храмов, история гонений на священнослужителей и прихожан. Из 37 тысяч следственных дел, переданных управлением ФСБ в Челябинский архив, несколько тысяч были заведены на православных верующих людей. Устроители выставки собрали фотографии репрессированных священников, а также их личные вещи, изъятые во время обысков. Иконы, богослужебную литературу, кресты, переписанные от руки книги религиозного содержания. Во времена сталинских репрессий люди расплачивались за них свободой, а иногда и жизнью. Экспозиция «Большой террор. Трагические страницы истории Челябинской области» будет работать в течение года. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Панихидами в храмах завершатся траурные мероприятия, посвященные жертвам политических репрессий. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Бывший политзаключенный Александр Подрабинок напоминает, что 30 октября – это не просто день памяти жертв сталинизма. Нельзя забывать о тех, кто сейчас подвергается преследованиям за свои политические взгляды.
Мне кажется, что 30 октября – это все-таки не день памяти репрессированных. Все-таки это день политзаключенных. Это не день, когда нам следует вспоминать прошлое. То есть можно, конечно, вспоминать прошлое, вспоминать погибших, но не это главное содержание дня 30 октября. Все-таки главное содержание – это политзаключенные, которые есть сегодня. И они всегда есть, и они были в Советском Союзе, они есть сейчас, сегодня в России, и они были в довольно счастливые наши десятилетия после перестроечной, когда вроде бы в России не было политзаключенных, но они были в соседних республиках, в бывшем Советском Союзе, в коммунистических странах. И 30 октября – это день солидарности с политзаключенными прежде всего. И следует вспоминать о тех, кто жив сегодня и кто сегодня находится в тюрьмах, лагерях, психиатрических больницах.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Снижает ли интерес к теледебатам отказ партии власти вести диалог с оппонентами? Тему обсуждаем с Маратом Гельманом, политтехнологом и галеристом, соинициатором создания Родины СПС, членом общественной группы «Интернационал».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Центр избирком провел сегодня жеребьевку бесплатного телеэфира для партий-участниц выборов в Государственную Думу. Время было распределено между 11 партиями. «Единая Россия» от теледебатов отказалась. Она будет использовать это время исключительно для агитации. Все члены ЦИК считают, что это вполне законно. О том, как отказ от теледебатов может сказаться на имидже «Единой России», «Радио Свобода» рассказал руководитель исследований исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
«Единая Россия» и не могла пойти на открытые дебаты в эфире. Что касается оценки, то думаю, что в наших условиях ущерба это ей не нанесет, в то время как участие в дебатах, скорее всего, нанесло бы ущерб и не только ей, но и, что более важно, Владимиру Путину, который ее лидер, но при этом сам в дебатах участвовать заведомо не станет и не может по статусу. Поэтому «Единая Россия» проявила то, что и должна была проявить. Она себя в глазах избирателя связывает с Путиным. Она хочет сделать из выборов референдум о поддержке популярного президента. И уже одним этим она вынуждена ставить себя вне контекста спора с другими политическими партиями. Если парламентские выборы у нас не спор между коммунистами, демократами, националистами, державниками, а референдум в поддержку или против поддержки Владимира Путина, то какие здесь могут быть дебаты? Тогда в дебатах должен участвовать сам Путин, а не какая-то там «Единая Россия». Более того, де-факто у нас в стране действует такой консенсусный, взаимно принятый запрет на критику персонально Владимира Путина. Можно ругать власть, можно ругать режим, Кремль, центр, Москву, как угодно, но Владимира Владимировича Путина ругать нельзя. Отсутствие «Единой России» в эфире, отсутствие ее на дебатах, может в конце концов проявиться в том, что вместо дебатов друг с другом политические партии могут начать дебатировать с отсутствующим противником, потому что любая партия, выступающая в оппозиции, прежде всего критикует «Единую Россию», даже если ее представителей в данный момент в эфире нет. А ответить на критику люди из «Единой России» уже не смогут. И это политическое решение, с одной стороны, очень понятно и неизбежно, я думаю, для «Единой России», а с другой стороны, несет для нее некоторую опасность, потому что критика будет, все равно ее в рукав не спрячешь, а ответить на эту критику ей будет довольно трудно.
Вы сказали, что остальные партии начнут, может быть, вместо того, чтобы спорить друг с другом, спорить с заочным оппонентом, то есть «Единой России», а на избирателей как это скажется? Потому что если само отсутствие «Единой России» в дебатах тоже вещь знаковая, то уж критика в ее адрес, когда она не сможет ответить, как повлияет на избирателя?
Мне кажется, что «Единая Россия» вообще достаточно сильно рискует, как это ни странно. Все ей раскрывают блестящие перспективы, а вот у меня складывается ощущение, что Россия такая страна, где очень болезненно относятся к таким вдруг приобретающим большую значимость этическим соображениям. И вот это ощущение перегретости, слишком массированного давления на избирателя, слишком очевидной успешности, слишком явного преимущества, оно может вызвать у избирателя раздражение. Правда, как оно реализуется, я не знаю. Кто-то, возможно, не пойдет на выборы, кто-то, возможно, пойдет и испортит бюллетень, а кто-то, может быть, проголосует за оппонентов. И в этом смысле, мне кажется, у «Единой России» не такие уж безоблачные горизонты, как нам говорят, то, что нам говорят и про 70, и про 80% поддержки. Мне представляется, что ей будет довольно трудно набрать даже больше 50%. А если она это и наберет, то некоторый шлейф сомнительных способов, которыми такие цифры получаются, будут тянуться за этой партией, что тоже совершенно ни к чему, в частности, Владимиру Путину.
«Единой России» в таком случае понадобятся в Думе те, кто будет спорить с коммунистами вместо них. В этом смысле, может ли быть использован административный ресурс для ЛДПР, как для партии, которая на протяжении всего срока своего в Думе берет на себя эту роль спорщиков с коммунистами?
Ситуация политическая вообще крайне упрощается. И не надо «Единой России» никаких помощников иметь в Государственной Думе. Она вполне справится с любым противником, имея конституционное большинство. А именно на конституционное большинство, то есть на 66% мандатов, «Единая Россия» со всей очевидностью и настроена.
На вопросы Данила Гальперовича отвечал политолог Дмитрий Орешкин. Партия «Союз правых сил» заявила о давлении, которое оказывают на нее в ходе предвыборной кампании. Помимо многочисленных инцидентов в регионах, проблемы могут появиться и у руководства СПС. В органы российской власти с жалобами на лидеров правой партии обратилось руководство Демократической партии России и депутат Госдумы Михаил Маргелов. В СПС полагают, что эти политики добиваются снятия правой оппозиционной партии с предвыборной дистанции. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
По мнению экспертов, участившиеся в регионе случаи давления на «Союз правых сил» говорят о спланированной акции. Слово эксперту Независимого института выборов Александру Кыневу.
Действительно, на СПС в регионах оказывается давление, потому что та кампания, которую мы видим, она является достаточно массовой. То есть случаи, например, с появлением листовок по поводу того, что СПС якобы там приглашает на работу ВИЧ-инфицированных, они отмечены по всей стране. Там, в Красноярске, в Томске, в Ленинградской области и так далее. То есть абсолютно разные географических зонах, совершенно однотипные материалы, очень похожие на те, которые были весной на выборах в Заксобрание. Плюс начинаются изъятия распространяемых газет. То есть, например, в Перми уже были инциденты. В том же Красноярске по поводу запрета на распространение печатного издания под названием «Проблема номер один», которую как раз региональные организации СПС распространяли. Но я уже молчу про инциденты, которые были со сжиганием книги Немцова в Москве, которые были когда тоже Немцов ездил во Владивосток, как-то помещение, где у него была встреча, залили фенолом, чтобы сорвать встречу. То есть таких больших и маленьких пакостей в регионах довольно много. И это, в принципе, продолжает ту стратегию, которая была весной, когда СПС активно боролись в целом ряде регионов. И, как мы знаем, была совершенно скандальная ситуация в Дагестане, в Московской области и в Ленинградской области. По сути дела, можно говорить о том, что результаты были сфальсифицированы. И, например, в той же Ленинградской области первоначально СПС, как известно, преодолевал 7% барьера, потом на нескольких участках пересчитали голоса, часть бюллетеней записали в недействительные, и получилось, что они получили 6,997. Так что и этого оказалось недостаточно для прохождения в парламент.
Рассказывал эксперт Независимого института выборов Александр Кынев. Однако почти за месяц до дня голосования претензии к лидерам СПС появились у руководства Демократической партии России и у депутата Государственной Думы Михаила Маркелова. ДПР обратилась в Центр избирком, Генеральную прокуратуру, ФСБ и МВД с обвинениями подготовки лидерами СПС массовых волнений в день голосования. Депутат Государственной Думы Михаил Маркелов направил в Генеральную прокуратуру запрос с просьбой проверить изложенные в ряде публикаций российских средств массовой информации факты о причастности одного из лидеров СПС Бориса Немцова к аферам в банке «Нефтяной», а РАО ЕС России финансирования этой партии. Лидер СПС Никита Белых назвал эти обращения политическими доносами. Он считает, что перед определенными людьми стоит задача убрать все препятствия с пути «Единой России» и Владимира Путина. Не исключено, как полагают правые, что эти люди будут добиваться снятия Союза правых сил с парламентских выборов. Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов на днях посетил Краснодар. В этом регионе партийная организация заявила о своем самороспуске. Немцов отказался комментировать эту проблему, сославшись на то, что внутрипартийные скандалы на время выборов должны быть замяты. Борис Немцов встретился с избирателями, провел пресс-конференцию и устроил презентацию своей новой книги «Исповедь бунтаря». Рассказывает наш корреспондент в Краснодаре Иван Петров.
По словам Бориса Немцова, своими основными задачами СПС видит отмену цензуры в прессе, отмену монополии в России, на которой, по его мнению, ставит действующий президент, возвращение губернаторских выборов в регионах. На пресс-конференции Немцов сообщил о перспективах СПС попасть в Думу. По его словам, у партии шансы пройти есть. «Я не стал бы ввязываться в это дело, если бы шансов не было», — отметил Борис Немцов. «По результатам весенних выборов наша партия показала очень неплохие результаты. По некоторым округам более 16%. Главное, чтобы народ поверил в правду, а правда за нами». Конец цитаты. А вот на улице группа неизвестной молодежи пикетировала презентацию книги Бориса Немцова. Когда Немцов зашел в здание магазина «Книжный мир», где должно было проходить мероприятие, его сторонников обсыпали мукой сверху неизвестные хулиганы, которые тут же и скрылись. Ни милиции, ни сторонникам Немцова задержать хулиганов не удалось.
Накануне нынешних парламентских выборов, по мнению экспертов, представители власти оказывают давление главным образом на две партии – «Союз правых сил» и «Справедливую Россию». Слово эксперту независимого института выборов Александру Кыневу.
Во всяком случае, так было последний месяц, но сейчас такое ощущение, что кампания против эсеров стала немножко спадать, потому что уже стало понятно, что еще немножко додавить, и у нас может показаться вообще двухпартийный парламент, где не будет никого, кроме Единой России и коммунистов, а для имиджа страны это, наверное, было бы не самым лучшим вариантом. В современных условиях, скорее всего, мне кажется, что сейчас такая активная кампания против эсеров, наверное, немножко стихнет, потому что они сами сделали много ошибок, и, в общем, кампания так достаточно далеко дошла, что касается эта кампания против СПС, но надо смотреть, как бы ситуация будет развиваться, не исключая, что давление как раз на СПС в этой ситуации будет продолжаться. И я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, мы увидим рост кампании против коммунистов, потому что коммунисты за последние месяцы, особенно вот в условиях борьбы с СССРами, очень резко усилились, они ведут очень качественную кампанию в целом ряде регионов, и уже начинает возникать опасение, что они получат больше, чем им задание было отведено по некоторым кремлевским сценариям. Есть некий сценарий, который, наверное, на этих выборах реализуется, и, соответственно, всех участников кампании пытаются различными, скажем, методами держать в рамках тех ниш, которые им определены, и не выпускать их за определенные пределы, когда они начинают слишком сильно усиливаться. Но я думаю, что в любом случае у нас очень много примеров, когда на выборах все равно последнее слово за избирателем, и множество примеров, когда люди в конце концов все равно голосовали по-своему и голосовали вовсе не за тех, за кого было заведомо предначертано по тому или иному плану.
Мнение эксперта независимого института выборов Александра Кынева. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» сразу после сводки новостей. Михаил Саакашвили объявил командующего российскими миротворцами персоной нон грата.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В России сегодня День памяти жертв политических репрессий. Акции памяти прошли во многих российских городах. В Москве несколько сот человек приняли участие в траурном митинге у Соловецкого камня на Лубянской площади. Президент России Владимир Путин почтил память репрессированных, посетив мемориальный комплекс «Бутовский полигон». В этом году исполнилось 70 лет с начала так называемого «Большого террора», когда в СССР были арестованы свыше 1,5 миллиона человек, и почти половина из них расстреляны. «Единая Россия» отказалась от участия в предвыборных теледебатах. Бесплатное эфирное время партия намерена использовать для рекламы своей программы. Российские миротворцы передали представителям МВД Грузии грузинских полицейских, задержанных в Абхазии. Как сообщил командующий миротворческими силами в зоне конфликта генерал-майор Сергей Чабан, во вторник утром 5 сотрудников МВД Грузии, угрожая оружием, потребовали от миротворцев прекратить патрулирование. Полицейские были разоружены и задержаны. На место инцидента прибыл президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший российского командующего персона нон грата. Участнику беспорядков в исправительной колонии под Петербургом предъявлено обвинение в пособничестве. На прошлой неделе в колонии общего режима номер 5 в Металлострое заключенные сожгли несколько смотровых вышек и устроили погром в здании административного корпуса. По неофициальным данным, пострадали около 50 человек. В Боснии по подозрению в военных преступлениях задержаны трое сербов, бывших военнослужащих. Всех троих, служивших в армии боснийских сербов во время войны на Балканах, подозревают в убийстве 23 мусульман. Не менее 60 человек, в основном боевики движения «Талибан», погибли за истекшие сутки в боях на западе и юге Афганистана. Король Саудовской Аравии Абдалла прибыл с государственным визитом в Великобританию.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В селе Аганмухире на грузино-абхазской границе сегодня произошла стычка между грузинской полицией и российскими миротворцами. На место происшествия прибыл президент Грузии Саакашвили и объявил командующего миротворцами генерала Сергея Чабана персоной нон грата в Грузии. Репортаж корреспондента «Свободы» Георгия Кабаладзе.
Село Ганмухури Зугдидского района Грузии территориально расположено на правом, то есть абхазском берегу пограничной реки Ангури. Именно в этом селе год тому назад решением президента Саакашвили открылся молодежный лагерь патриотов. С тех пор и абхазские власти, и МИД России безуспешно требуют упразднить этот лагерь, находящийся в самом центре зоны конфликта. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель медиа-центра правительства Абхазской автономной республики Рауль Кирия, утром во вторник российские миротворцы, по его утверждению, вторглись на военной технике в село Ганмухури, напали на грузинских бойцов из части спецназначения МВД, разоружили их, избили и увезли в неизвестном направлении, но вскоре освободили. Однако командующий миротворческими силами генерал-майор Сергей Чабан утверждает, что никакого вторжения в село не было. Российские миротворцы в полном соответствии с мандатом проводили плановые мероприятия в зоне конфликта. Когда к ним подошли грузинские полицейские, словесно оскорбили и угрожали оружием. Миротворцы были вынуждены разоружить полицейских. В течение нескольких часов в селе Ганмухури продолжалось противостояние сотен военнослужащих со всех трех сторон, поскольку вслед за миротворцами к границе стала подтягивать силы и абхазская сторона. То и дело происходили даже перестрелки, но, к счастью, никто не пострадал. И в это время в село Ганмухури в сопровождении министров обороны и внутренних дел, а также офицеров личной охраны, явился президент Саакашвили. Между сотрудниками его личной охраны и российскими миротворцами завязалось нечто похожее на рукопашную схватку. Автоматы Калашникова при этом использовались как дубинки, но выстрелить, к счастью, никто не решился. Президент Саакашвили подошел к первому попавшемуся ему на глаза российскому офицеру и отчитал его в присутствии журналистов.
Вы сегодня утром напали на пост полиции в нарушении вашего мандата, в нарушении всех международных норм, и вы избили наших полицейских. Значит, следующее. Значит, немедленно увозите отсюда всех ваших военных, немедленно, чтобы ни разу больше сюда они не приезжали, потому что мы дали приказ защищаться при следующем нападении, защищаться всеми средствами возможности. Возможности у нас достаточно, вы хорошо знаете. Нашему терпению приходит конец. В том числе, значит, передайте вашему генералу, господину Чабану, что объявляю я его нежелательной персоной в Грузии. В ближайшие дни он пусть покинет территорию Грузии. Я вам сообщаю, что Сухуми — это такая же Грузия, как Ганмухури, как Зугдиди, как Тбилиси.
Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба в интервью грузинским журналистам по телефону из Сухуми назвал произошедшее провокацией. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Попытка регулировать цены на продовольствие соглашениями о замораживании дала сигнал к ажиотажному спросу. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», дистрибьюторы и производители зафиксировали 2-3-кратный рост спроса на замороженные позиции, в том числе растительное масло, а также товары, не вошедшие в список – мясные, молочные, рыбные и плодоовощные консервы. Ажиотаж провоцирует и покупатели, и магазины, которые тоже закупаются впрок в ожидании нового витка цен, которые, как полагается, полагают эксперты, может произойти еще до конца нынешнего года. Потребительские ожидания уже подкрепляются ростом цен, причем подорожание началось во всей отрасли. Растут оптовые цены на овощные консервы 10-15% с уровня конца лета 2007 года, кондитерские изделия 7%, молочную продукцию 20%, масло-жировую группу 40%, бакалейные товары 20%. В дистрибьюторских компаниях утверждают, что закупки сетей и розничных рынков по этим товарным категориям за последние две недели увеличились в 2-3 раза. О том, как воспринимают последствия роста и замораживания цен продавцы и покупатели, рассказывает корреспондент «Свободы» в Саратове Ольга Бакуткина.
Саратовские торговые сети супермаркетов эконом-класса «Социализм», «Гроздь», «В Яблочко» и «Минима» подписали соглашение с правительством области о фиксации цен на основные продукты питания. В свою очередь правительство обещало этим торговым предприятиям налоговые льготы и финансовую поддержку. Речь идет о фиксации цен не на весь ассортимент основных продуктов, но в каждом наименовании должны быть представлены 1-2 вида товара местного производства с низкой ценой. Один из сетевых магазинов «В Яблочко» на Московской уже выполнил данное обещание. На прилавках появились оранжевые ценники с фиксированной ценой, говорит продавец молочного отдела Мария.
Сыр «Витязь» 197,97 и сыр «Российский Радость» 210,95. Это наши производители. На 50 рублей он снизился, сыр. Я купил килограмм.
Фиксированные цены, по словам торгового инспектора Елены Щербаковской, выгодны магазинам.
Вообще, я считаю, это очень хорошо, фиксированная цена. Ведь зарплату никто не поднял никому, только что пенсионерам, и то ненамного. С точки зрения торговли, я бы тоже сказала, что тоже выгодно. Цена снижается на какой-то товар, люди приходят из других районов, чтобы купить, и поэтому получается, чем меньше мы продаем по цене, но мы большим количеством продаем, понимаете?
Ну,
это тоже выгодно.
Оборот.
Да, это тоже выгодно. Тем более, в основном у нас кто домашние хозяйки и пенсионеры, олигархи не заглядывают в такие магазины. Поэтому лучше, когда фиксированная цена.
На вопрос, ощутима ли для рядового покупателя фиксация цен на отдельные виды продуктов, отвечает покупатель, рекламный менеджер Светлана.
Рубль 2 вот эти оранжевые ценнички, они, в общем-то, погоды не делают. Я сырки брала по 8 рублей, по 10 рублей, теперь они уже 12 плавленные. Молочные изделия, макароны растут день ото дня цены. Так что я пока не ощутила того, что правительство области принимает какие-то меры.
Врач Татьяна, постоянный покупатель магазина «В Яблочко», считает, что фиксация цен не решит проблему.
Вот я считаю масло, оно даже стало дороже. То есть я масло сам покупаю вот это. Оно дорогое. Сыр тоже дорого. А то, что изменилось, допустим, молоко, я его не пью. Потому что если больше будет продуктов, они будут так и так дешеветь. По-моему, так.
В любом случае, соглашение о фиксированных ценах заключено до Нового года. Сколько будут стоить продукты через 2 месяца, пока неизвестно. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
О ситуации на российском продовольственном рынке мой коллега Иван Трефилов беседовал с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой.
Во второй половине октября ведущие российские производители продуктов питания и торговые сети приняли решение о временном замораживании цен на некоторые социально значимые продукты питания. С точки зрения экономиста, насколько эффективна вот такая мера сейчас, когда цены на продовольствие во всем мире растут?
Я бы вообще не говорила про эффективность такой меры. То есть единственный результат, который от такой меры можно ожидать, это что инфляция в этом году, может быть, уложится в, не знаю, там в интервал от 10-11%, пока, в общем, это тоже такие достаточно грубые предположения, потому что видите, что динамика цен малопредсказуема. Но я хочу сказать, что именно как мера там антиинфляционной политики замораживания цен, конечно, такой меры назвать просто нельзя. То есть это просто временная отсрочка. Поэтому я хочу сказать, что на долгосрочную динамику цен она вообще не сказывается.
А для рынка, для продовольственного, насколько такие меры эффективны? Вот сейчас уже приходит сообщение, что наоборот начинается ажиотажный спрос на вот эти вот продукты и не только на эти продукты.
Ну, вы знаете, откровенно говоря, мне кажется, что ажиотажный спрос, это может в какой-то степени такое наследие советского периода, когда у нас действительно многие боятся, что сразу вслед за заморозкой цен просто товары исчезнут. То есть мне кажется, что там с точки зрения какого-то спекулятивного поведения, ну, это мало осмысленно, потому что, в общем-то, там идти потом перепродавать там масло, молоко или что-то еще, вряд ли, наверное, люди будут. Но в целом, конечно, вот это контроль за ценами, просто желание показать статистическую инфляцию, оно действительно порождает такое не совсем здоровое поведение. Ну, опять-таки, я еще раз повторюсь, что мне кажется, единственная цель таких мер – это просто уложиться в некоторые показатели, приемлемые более-менее показатели инфляции по итогам этого года, не более того.
То есть вы хотите сказать, что это в большей степени сделано для достижения каких-то макроэкономических целей правительством, чем для людей?
Безусловно, потому что на самом деле самое главное в антиинфляционной политике, это во всех странах, это управление инфляционными ожиданиями. Потому что самое главное, это чтобы население знало, что динамика цен, она остается под контролем, и она в некотором тренде. Совершенно понятно, что замораживание цен, оно никоим образом на инфляционные ожидания положительно не влияет. Потому что наоборот, скорее люди ожидают, что сейчас цены заморозили, а потом они могут подскочить. То есть это создает некую ситуацию нервозности и неопределенности. Соответственно, любые меры, которые на инфляционные ожидания положительно не сказываются, их просто нельзя отнести к эффективным мерам антиинфляционной политики.
И мой последний, может быть, вопрос. Вот цены, как объявлено, заморожены до 31 января. Дальше что будет?
Дальше я больше чем уверена, что как бы это замораживание цен будет снято. И это значит, что если к тому времени нам повезет, и на мировых рынках тенденция по росту сельскохозяйственных цен изменится, и они начнут снижаться, тогда это будет означать, что внутренние цены могут остаться просто на тех уровнях, на котором были. Если к тому времени мировые цены будут продолжать расти, то это означает, что внутренний рынок России тоже последует за мировым рынком.
На вопрос Ивана Трефилова отвечала главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Время «Свободы» 30 октября, итоговый выпуск. Московский дом журналиста пока продолжает свою работу, несмотря на вынесенное Пресненским судом столицы решение приостановить деятельность в связи с нарушением правил пожарной безопасности. Пожарная инспекция в ходе проверки здания выявила около сотни нарушений. В Союзе журналистов и Фонде защиты гласности полагают, что причиной проверки и последовавшего обращения в суд стала проведенная в Домжуре конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Об этом и о судьбе Московского дома журналистов мой коллега Михаил Соленков побеседовал с председателем Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым.
После того, как было объявлено решение Пресненского суда, дом журналистов продолжает функционировать? Он работает?
Да, он пока работает, пытается выполнить хотя бы большую часть предписаний, которые дала пожарная инспекция. Дело заключается в том, что список необходимых, по мнению пожарных, действий, видимо, неисполним вообще нигде и никогда. То есть, в общем, люди не должны заниматься ни работой, ни чем бы то ни было, они должны только обеспечивать пожарную безопасность вверенного им помещения. Если они этим займутся, то им на год занятий хватит, не говоря уже о том, что все средства, которые в той или иной степени может заработать дом журналиста, на это уйдут, и еще надо будет добавлять. Значит, во-вторых, природа этого пожарного визита, она начинается ведь не с пожара. Она начинается с того, что дважды в течение месяца помещение дома журналистов было предоставлено другой России. Был прислан запрос относительно финансовых документов, связанных с проведением мероприятий только в дни, когда там была другая Россия. Когда там были Мироновская партия, КПРФ, Яблоко или СПС, это никого не волновало. То есть там буквально из всего перечня политических и других встреч, которые проходили в доме журналистов, было выбрано два, которые были напрямую связаны с другой Россией. И именно по этому поводу от них требовалось объяснение. Значит, когда они отказались давать такого рода объяснения, потому что, согласитесь, что довольно странно давать объяснения по поводу двух выдернутых из контекста мероприятий. Вот тут-то и возникли тогда пожарные претензии, которые на сегодняшний день являются камнем преткновения.
Но несмотря на это, я так понимаю, что руководство дома журналиста как-то пытается им соответствовать. Им удалось договориться с пожарными?
Оно не отрицает того, что там могут быть какие-то какие-то упущения и старается эти упущения восполнить. Это нормальный процесс, который происходит везде. Значит, то, что по этому поводу было подано в суд, это опять свидетельствует о том, что те, кто занимается пожарной инспекцией, очень торопятся закрыть помещение и сделать его пожаронеопасным на весь срок проведения выборов.
В Европе случившееся с домом журналиста связали с выборами и едва ли не заявили, что это давление на журналистов.
Ну, насчет давления на журналистов я сильно сомневаюсь, но то, что количество возможностей для журналистского дома постарались максимально ограничить, и это, безусловно, связано с выборами. У меня по этому поводу нет ни малейших сомнений.
А можете вот чуть подробнее здесь сказать, почему? Ну, я так понимаю, что Дом Жур был одной из самых либеральных площадок.
Дом Жур дает, в принципе, возможность встречаться, там не такой большой зал, но там дает возможность встречаться любым партиям в той или иной степени, связанным с оппозицией, которых устраивает этот достаточно незначительный по размеру зал. Это и возможность проведения собраний, там газета «Другая Россия», возможность проведения собраний с коммунистами. Ну, в общем, короче говоря, партии не самого массового порядка, но «Единая Россия» этот зал мал. Количество людей, которые они хотят видеть и которые хотят их видеть, намного превосходит возможности дома журналистов. Поэтому это, безусловно, зал приемлющий, ну, скажем, условно говоря, оппозиционные или околооппозиционные партии. Вот, собственно говоря, и вся природа этого дела здесь и очевидна. Двух мнений, по-моему, тут даже быть не может.
Алексей Кириллович, я так понимаю, что за дом журналиста московские журналисты или российские журналисты будут бороться до конца, и как вот в ситуации с Союзом, созданием Союза журналистов, который ведь удалось отстоять, да?
Ну, во всяком случае, иска не последовало. Я не могу сказать, что его удалось отстоять. Как говорится, все в нашей стране, все возвращается на круги своя, и даже политика у нас идет по спирали. Так что в этом смысле сказать, что то, что случилось накануне Конгресса, может вернуться в любую минуту. Так что представить себе, что это окончательное решение, я лично в это не поверю. Я считаю, что это может вернуться и может быть чрезвычайно тревожным фактором. У нас столько тревожных в этом смысле звонков, а это один из них.
То есть я так понимаю, что судьба помещений Союза журналистов на Зубовском бульваре, она тоже под большим вопросом?
Она тоже может оказаться под вопросом в любую минуту.
На вопросы Михаила Соленкова отвечал председатель Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». По данным защитников прав животных из Сергиева Посада, в минувшие выходные в Троице-Сергиевой лавре прошла операция по очистке территории от кошек, в результате которой служители лавры пытались утопить более 30 котят. По свидетельству женщин, работающих в лавре, акция проводилась с благословения архимандрита. История стало известно благодаря интернет-форуму «Пес и кот». Прочитав о планирующемся уничтожении котят, на выручку поехали добровольцы из Москвы, но спасти удалось лишь 7 из 30. Остальные погибли в воде или умерли позже в лечебнице. История эта стала одной из самых обсуждаемых в российской блогосфере, рассказывает Любовь Чижова.
Операцию по спасению котят организовала Ольга Корзинина из благотворительного фонда «Акция милосердия». По ее словам, сигналы о том, что в Троице-Сергиевой лавре уничтожают котят и кошек, поступали и раньше, но спасти их не удавалось.
Мне позвонила дама, которая является членом Сергиево-Посадского общества защиты животных «Верность». Вот, а ей, в свою очередь, позвонили люди, которые работают в лавре. Они рассказали, что там бегают какие-то люди, которые, в общем, ну как в лавре живут. Вот там за еду, одежду и так далее. То есть некие такие вот деклассированные элементы с мешками ловят кошек и котят. Но кошки взрослым им вроде как удавалось убежать, а котят, естественно, они хватали и кидали в мешки. И когда вот эти вот женщины попытались как-то возмутиться, то им сказали, что это все благословение отца эконома, архимандрита Иеремия. Там стояла мусорная машина, в которой кроме обычного какого-то мусора, который из лавры вывозился, просто закинули эти мешки и повезли. Есть такой форум «Пес и кот». Я попросила, чтобы там вывесили тему. Люди начали это смотреть, читать, и пока собрались там с машинами и так далее, но и в итоге где-то в 12 ночи отправились вот черти куда их искать с фонарями.
А расскажите, пожалуйста, как прошла операция по спасению котят и кто в ней участвовал?
Да, поехал где-то человек 8 на двух машинах. Они сначала доехали до этой свалки. Там была охрана, которая сказала, что они их никого не пустят, потому что свалка охраняется и прочее, и прочее. Но так как они тоже сказали, что они никуда отсюда не уйдут, один охранник пошел что-то узнавать и сказал, что этих котят где-то выбросили там в окрестностях какого-то пруда, болотца и так далее. Один мешок они бросили в лесу, и, судя по всему, кошки из него как-то могли вылезти. Один мешок выловили из воды. Один котенок был мертвый, другие сидели, дрожали. То есть они утонуть не успели, а просто вот находились в этой холодной воде. Было в одном мешке 7 котят. В общем, их отвезли в Москву в клинику. Один котенок умер утром. У нескольких котят выколоты глаза. На самом деле, скажем, православная церковь, в отличие от католической, нет никаких установок по отношению к животным. Там, если какой-нибудь там батюшка любит собак и кошек, то значит, у него все нормально. Какой-то не любит, значит, их совершенно спокойно отбивают и так далее. На том же форуме «Пес и кот» висит другая тема, забыла название монастыря. Там тоже такая же ситуация с кошками, что их там кого-то убили, кого-то собираются убить. Буквально вчера вот я тоже узнавала, просто совершенно случайно всплыла информация, что вот есть в Ходькове женский монастырь Покровский, тоже довольно очень большой. Там, оказывается, тоже регулярно настоятельница нанимает всяких бомжей, чтобы этих кошек просто брали и топили. На самом деле это просто дикость, и думаю, что этим людям надо где-то не в церкви служить, а, не знаю, в отделе очистки работать.
Это была Ольга Корзинина из благотворительного фонда «Акция милосердия». Защитникам животных удалось дозвониться в Троице-Сергиеву лавру, где факт уничтожения котят и кошек опровергли. В секретариате заявили, что кошек отлавливали, складывали в мешки, но не завязывали и не топили, а увозили в районы дач, чтобы их там разбирали. Правозащитников эта версия не устраивает. По их мнению, если бы котят действительно хотели отдать в хорошие руки, проще было бы повесить объявление на самой лавре, и добрые люди наверняка бы откликнулись. Российский интернет продолжает обсуждение истории с котятами, в блогах критикуют действия служителей церкви, а тем временем в самой Русской Православной Церкви всерьез рассматривается вопрос более активного освоения интернет-пространства. С такой инициативой выступил Союз православных граждан. Его глава Кирилл Фролов предложил иерархам Русской Православной Церкви задействовать блогосферу в деле православного миссионерского возрождения и, возможно, для более оперативного реагирования на критику. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, обзор печати. Российские газеты пишут о проводимой Следственным комитетом при прокуратуре России проверке обстоятельств смерти журналиста и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. В частности, рассматривается версия его гибели от воздействия радиоактивных материалов. Обзор подготовила Елена Фанайлова.
Лента.ру напоминает, что по официальной версии Юрий Щекочихин умер 3 июля 2003 года от аллергического синдрома, который вызвал отек мозга. Прокуратура не нашла криминальной подоплеки в его смерти. По просьбе коллектива «Новой газеты», в которой работал журналист, Следственный комитет при Генпрокуратуре России 26 октября возобновил проверку по факту гибели Щекочихина. «Комсомольская правда» уточняет. В 2003 году, после проверки по факту гибели депутата, Генпрокуратура так и не ответила на вопрос, чем был вызван аллергический отек, а родственникам долгое время не выдавалось свидетельство о его смерти. Коллеги-журналисты не сомневаются, что Юрий Щекочихин был отравлен из-за своих публикаций по поводу дела о контрабандной торговле в мебельном магазине «Три кита». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин еще месяц назад не исключал, что по факту смерти Щекочихина могут быть проведены проверки, пишет «Комсомолка». «Коммерсант» подчеркивает, клиническая картина смерти Щекочихина весьма напоминает симптомы, диагностические тестированные врачами у облученного полонием российского эмигранта Александра Литвиненко, скончавшегося в Лондоне в прошлом году. К этой версии нас подтолкнули недавние события в Англии, сказал «Коммерсанту» один из сотрудников следственного управления, отметивший, что когда проверка по факту смерти Щекочихина проводилась кунцевской прокуратурой, предположение о возможном радиоактивном заражении даже не рассматривалось. Между тем, смерть обоих пострадавших проходила в режиме медленного угасания. Так медики обозначают течение лучевой болезни. На первом первом этапе врачи отмечали у пациентов Щекочихина и Литвиненко легкое недомогание и постоянную незначительно повышенную температуру. Им обоим даже ставили одинаковые предварительные диагнозы – ОРЗ или ангина. Лента.ру дополняет. Официальный диагноз, который был поставлен Щекочихину – синдром Лайла. Токсикоаллергический синдром, поражающий иммунную систему и внутренние органы, сопровождающийся некротическими изменениями кожи и слизистых. Непосредственной причиной смерти Щекочихина явилась тяжелая общая интоксикация и отек мозга. Однако врачи так и не установили, какое именно вещество, по медицинской терминологии агент, спровоцировало развитие этого синдрома. Коммерсант продолжает сравнение клинической картины болезни Щекочихина и Литвиненко. Примерно через месяц после условного отравления состояние больных ухудшилось настолько, что они вынуждены были лечь в стационар. К тому времени у политика Щекочихина и иммигранта Литвиненко проявлялись одинаковые признаки лучевой болезни. Обильно выпадали волосы и облезала кожа. В постановке диагноза одинаково ошиблись и московские, и лондонские врачи. Первые объяснили выпадение волос действием некого аллергена, вторые пришли к выводу, что больной отравился талием и стали вводить ему соответствующие антидоты. Потом оба пациента были переведены на искусственное поддержание жизни с помощью аппаратуры и вскоре скончались. Конец цитаты. Уже сегодня после обеда появились сообщения Интерфаксы и на сайте Лента.ру, что Следственный комитет при Генеральной прокуратуре России не располагает данными о радиоактивном заражении журналиста и депутата Госдумы Юрия Щекочихина и никаких параллелей с делом об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко пока проводить нельзя. Конец цитаты. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 30 октября – писательница Харпер Ли, которая стала лауреатом высшей гражданской награды США – президентской медали свободы за выдающийся вклад в литературу. Харпер Ли – автор единственного романа «Убить пересмешника». Эта книга была опубликована в 60-м году, сразу стала бестселлером и остается в списке бестселлеров по сей день. Человека дня представляет Александр Генис.
Красотой песни «Пересмешник» заслужил звание штатной птицы Техаса. Но и в Алабаме, где разворачиваются события романа Харпер Ли, считается грехом убить безобидную певчую птичку. Это то же самое, что обидеть ребенка, отняв веру в идиллический мир взрослых, где царит добро и побеждает правда. Об этом книга «Убить пересмешника». Ее вечная тема – инициация, открытие зла. В сущности, это сюжет сказки. Никто, удивлялась Фланнери О'Коннор, не замечает, что Харпер Ли написала детскую книгу. Какими, добавим, были и многие другие великие американские романы, начиная с первого «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен открыл Америку, показав ее юной, наивной, незрелой, доверчивой и жестокой. Харпер Ли продолжила классика, вернув читателя в причудливый мир южной готики. Ее создали Фолкнер, та же Фланнери О'Коннор, Теннесси Уильямс, сама Харпер Ли и ее школьный друг Труман Капоте. Это, пожалуй, самое плодотворное в американской словесности направление соединяет необычные события, сверхъестественные обстоятельства и гротескных в своих бесконечных чудачествах персонажей, которые топчутся на границах правдоподобия, но не переступают их. В романе Ли самый невероятный из них – главный – Аттикус Финч. Как и положено идеальному рыцарю без страха и упрека, он в этом юридическом триллере – адвокат, а не прокурор. Защитник обездоленных, одинокий ковбой, сражающийся за справедливость вопреки всем, кому без нее жить проще. Его миссия в романе не только спасти невинно осужденного, но и стать примером для всех детей, которые уже почти полвека читают эту книгу в школе. Поразительно, что даже после этого она не утратила своей первозданной свежести и обаяния. Весной в паре пересмешников, рассказывают орнитологи, поют только самцы. Но в конце лета, когда птенцы улетают из гнезда, тихую и нежную песню заводит уже самка пересмешника. Такой песней был первый роман Харпер Ли, который так и остался единственным и нестареющим.
О Харпер Ли говорил Александр Генис. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте радиожурнал «Поверх барьеров».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».